новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Блуждающие гражданские акции в Москве, баррикадные вместо чистых прудов, отклонение иска Платона Лебедева, трудности открытия выставок современного искусства в Краснодаре. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Московские сторонники оппозиции после сноса их лагеря на Чистых прудах нашли новое место для своих гражданских акций. Это станция метро «Баррикадная». На этом месте работает сейчас корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. Она с нами в эфире. Здравствуйте, Елена. Что происходит около метро «Баррикадная»?
Здравствуйте, Валентин. Возле метро «Баррикадная», точнее на Кудринской площади, рядом с Садовым кольцом, продолжается акция протеста, и происходит она так же, как и на Чистых прудах, достаточно мирно. Здесь порядка 100 человек. Это можно объяснить тем, что сегодня рабочий день, и, в принципе, людей столько же, сколько было на Чистых прудах в рабочие дни и в рабочее время. Люди постепенно подходят, здесь уже образовался такой импровизированный информационный центр, и на 21.00, вот как следует из доски объявлений, намечена ассамблея. Ассамблея – это собрание активистов, которые будут дальше решать, как им быть и что им делать. Также прошла информация о том, что вот этот импровизированный лагерь протестующих может переместиться на Арбат, поскольку там инфраструктура лучше, там есть кафе, там есть туалеты, и там нету вблизи, на самой улице Арбат, нету жилых домов, то есть они не будут мешать людям, которые там живут.
Елена, простите, я вас перебью. Вы упомянули жилые дома. Появляется сообщение о том, что недовольные появлением оппозиционных активистов в сквере на Кудринской площади жители соседних домов. Вы видели что-то подобное?
Вы знаете, я не видела никаких стычек протестующих с жителями района. Более того, могу сказать, что здесь гуляют люди с колясками, с маленькими детьми, и каких-то таких конфликтов нету. Милиция ходит по периметру сквера и как-то тоже очень спокойно разговаривает с протестующими, просит их не расклеивать никаких объявлений на столбах и на скамейках, просят их не устраивать кухню здесь же на площади. И надо сказать, что здесь достаточно чисто. Всех просят выбрасывать мусор только в урны, и все это выполняют условия.
Благодарю вас, Елена. Напомню, что на Кудринской площади в Москве работает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Мы будем возвращаться к беседе с ней в прямом эфире в ближайшие информационные часы. Напомню, что оппозиционный лагерь на Чистых прудах в центре Москвы по решению суда был ликвидирован сегодня ранним утром. Вчера власти обещали, что не будут трогать людей до полудня. Эксперты-активисты полагают, что в действиях чиновников нет ничего удивительного. С подробностями Наталья Джанпаладова.
О том, что лагерь оппозиционеров у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву будет ликвидирован, стало известно вчера. Такое решение принял Басманный суд Москвы, удовлетворив жалобу жителей окрестных домов, которые были недовольны шумом, мусором и вытоптанными газонами на Чистопрудном бульваре. Власти обязали активистов свернуть лагерь до 12 часов дня 16 мая. Оппозиционеры же решили не ликвидировать лагерь до последнего и дождаться, когда на бульваре появится полиция. Она появилась ранним утром. Начались задержания. О том, как это было, «Радио Свобода» рассказал оппозиционный активист Алексей Верещагин, который оказался среди задержанных.
5 часов, значит, подошла группа полицейских, без ОМОНа, без никого, сказала, что у нас есть 5 минут. В течение 2 минут, ну, народ, естественно, спал там, ну, обещание вчера было дано, что в 12 часов нас не тронут, поэтому все отдыхали. Соответственно, всех в экстренном порядке подняли, ну, там, правда, не 5 минут, а минут, может, 7-8, но не более того. Всех погнали к метро. К метро догнали толпу, метро закрыто. Соответственно, там потусовали какое-то время вокруг метро, там, с одной стороны, с другой, народ потихонечку рассеивался в переулке. Метро открылось, в конце концов, все загнали в метро. Далее нас сопровождали там вплоть до поезда, то есть народ не знал, куда деваться. эвакуация, решили на Баррикадную ехать. Частично отрубный кто-то уехал. Соответственно, приехали на Баррикадную. Буквально через 5 минут появился опять, еще не ОМОН, опять а полиция. Еще через 5 появился уже ОМОН и начали всех собирать прям жестко. То есть нас к этому времени на Баррикадной было там человек 25, не больше. Мы только-только все приезжали сюда. Мы были в числе первых. Соответственно, всех, кто были, тех там и забрали практически. Редкие единицы убежали.
По данным МВД, на Чистопрудном бульваре задержали более 20 человек. Позднее представители московской полиции сообщили, что после профилактической беседы людей из отделения отпустили. Известный блогер Илья Варламов, который утром приехал к новому лагерю активистов на Баррикадной, считает, что ликвидация лагеря на Чистопрудном – событие ожидаемое.
Многие предполагали, что разгон будет или ночью, либо утром, когда там будет наименьшее количество людей, там не будет большого количества журналистов. В принципе, наверное, с такой тактической точки зрения было выбрано самое правильное время. То есть даже смотреть по фотографиям и записям, практически никто это не снял. Людей там было мало. То, что представители власти обманули, то, что вчера еще обещали, что до 12 у людей есть время, чтобы там собраться, но я думаю, тоже ничего удивительного нет. По-моему, слово полицейского или представителей нашей власти уже давно серьезно никто не верит. Конечно, надежды на лучшее были, но в очередной раз они не оправдались.
По словам члена независимого экспертно-правового совета адвоката Сергея Насонова, ликвидацию лагеря на Чистых прудах власти могли юридически обосновать, лишь сославшись на недовольство местных жителей.
Анализируя прошедшую ситуацию на Чистых прудах и вот ту, которая сейчас складывается на Баррикадной, ведь никто не предъявляет претензий к организаторам этого действия, как к лицам, проводящим несанкционированное публичное мероприятие. Если люди просто решили какая-то часть находиться какое-то время на том или ином участке Москвы, реализуя свое право на свободу передвижения, и нет конфликтов с местными жителями, вот, то что это может нарушать? Вот поэтому, собственно, власти действует механизм, который единственный на данный момент позволяет определенным образом пресечь такого рода действия. А именно показать, что эти действия нарушают права проживающих лиц, нарушают санитарно-эпидемиологические правила, вредут повреждению там зеленых насаждений. Это единственный такой реальный правовой механизм для того, чтобы это действие пресечь.
Согласно постановлению Басманного суда, свернуть лагерь оппозиционеров нужно было немедленно. По мнению Сергея Насонова, оснований для такого решения у суда не было.
Гражданско-процессуальный код предоставляет суду право обратить решение к немедленному исполнению. Только в том случае, если процитировать закон, вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя. Я думаю, что в этой связи вряд ли можно считать на 100% обоснованным эту позицию суда. Какой такой ущерб мог возникнуть дополнительный для истцов? По каким причинам исполнение этого решения могло оказаться невозможным по истечении определенного времени?
Обжаловать постановление Басманного суда намерен лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Накануне он сообщил, что подал жалобу на решение суда, поскольку оно нарушает его право и права всех граждан на проведение мероприятий на общедоступных и незакрытых территориях. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве у станции метро «Баррикадная» собираются участники акции «Оппозиция», лагерь которых на Чистых прудах был утром разогнан полицией. Власти Москвы санкционировали намеченную на 19 мая акцию художников под названием «Кочевой музей современного искусства». Тверской суд Москвы отклонил иск бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева, который добивался компенсации за незаконное, по его мнению, продление содержания под стражей в период с 17 мая по 17 августа. Бывший командующий армии боснийских сербов генерал Ратко Младич несет ответственность за геноцид и этнические чистки в Боснии во время войны на Балканах в первой половине 90-х годов. С такими обвинениями выступил прокурор на процессе по делу Младича, который открылся сегодня в Гааге. Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей». И гости – это профессор Национального исследовательского института Высшей школы экономики в Петербурге Владимир Костюшев и председатель Петербургской организации «Партия Другая Россия» Андрей Дмитриев. Они будут обсуждать вопрос, чем можно объяснить возникновение у российской молодежи моды на политику. Программа «Время гостей» – 19:00 по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы, которую сегодня подготовила Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
В информационных часах «Радио Свобода» мы рассказываем о неудавшихся попытках в Греции сформировать коалиционное правительство и о том, что новые досрочные выборы назначены на июнь. Есть ли какие-то аналитические материалы в западной прессе о том, чем может закончиться политический кризис в стране, которая более всего в Европейском Союзе отягощена внешним долгом?
Вы правы, Валентин. Многие газеты пытаются предсказать, кто станет победителем на повторных выборах в Греции, намеченных на середину июня этого года. В бюллетене одного из американских аналитических центров Stratford Commentary говорится, что греческое леворадикальное объединение Сириза превратилось в фаворита грядущих выборов из-за резкой критики программы международной финансовой помощи, одобренной предыдущим правительством. Если на недавних выборах Сириза получила 11% голосов избирателей, что не позволило создать коалицию, то на повторных выборах объединение, вероятно, получит около 27%, что даст возможность сформировать правительство. Stratford Commentary считает, что электорат партии греки, которые хотят сохранить членство в Евросоюзе, но при этом уменьшить давление на Афины со стороны Брюсселя. Согласно последним данным, 8 из 10 жителей Греции выступают за сохранение евро. Издание пишет, если Сириза действительно сформирует будущее правительство, она попробует использовать новое европейское политическое веяние, появившееся после победы Франсуа Олланда на выборах во Франции. Греческие левые надеются, что приход социалистов к власти в Париже приведет к более мягкой политике Евросоюза относительно мер строгой экономии. Сириза уверена, что страха перед нестабильностью, которая может настать в Евросоюзе, если Греция покинет еврозону, вполне достаточно, чтобы получить от Брюсселя согласие на смену политики. Европа действительно больше боится не выхода Греции из еврозоны, а последствий, например, какова будет стоимость государственных облигаций таких стран, как Испания, Италия или Португалия. В последние несколько недель финансовые рынки нацелились на Испанию из-за слабости ее банковской системы. Выход Греции из еврозоны усугубил бы хрупкое положение этой страны. Европейский Союз попытался успокоить рынки, что даже в случае ухода Греции средств преодолеть кризис хватит. Однако реальные убытки предсказать никто не берется. Конец цитаты. Stratford Commentary пишет, что Афинам финансовая помощь необходима, иначе стране не продержаться и месяц. А ЕС дает понять, что новые средства предоставлять не будут, пока Греция не подчинится и не выполнит своих обязательств, связанных с сокращением бюджетных расходов.
Александр, есть время еще для одной статьи. Что-нибудь еще пишут интересное?
«Нью-Йорк Таймс» пишет о возможности восстановить американо-пакистанские отношения и сообщает, что Исламабад и Вашингтон собираются подписать договор о возобновлении поставок грузов для войск НАТО в Афганистане через пакистанскую территорию. Достижение соглашения стало возможным благодаря тому, что президента Пакистана Асифа Али Зардари пригласили принять участие в саммите НАТО в Чикаго. Издание считает, что проводить посвященный Афганистану саммит без участия Пакистана невозможно, особенно обращая внимание, что после вывода войск НАТО к 2014 году Исламабад станет играть ключевую роль в регионе. Отношения между Соединенными Штатами и Пакистаном до недавнего времени оставались напряженными из-за убийства в ноябре прошлого года 24 пакистанских военных в результате авиаудара НАТО. После случившегося Пакистан перекрыл пути, по которым осуществлялись поставки всего необходимого для войск Североатлантического альянса в Афганистане. Через Пакистан проходило около 40% всех грузов. Исламабад потребовал безоговорочных извинений за случившееся и прекращение атак беспилотных самолетов на пакистанской территории. Несмотря на то, что эти требования не были выполнены, пакистанское правительство все-таки решило пойти навстречу НАТО. Министр иностранных дел Хина Рабани Хар заявила, что в данном случае речь идет не только о Соединенных Штатах, но и о более чем 40 странах, являющихся членами альянса. Новый договор позволит восстановить поставки грузов для сил безопасности в Афганистане, однако его подробности пока не разглашаются. Газета пишет, что, возможно, одним из условий подписания соглашения будет требование извиниться за гибель пакистанских военных в ноябре. Валентин.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Поговорим чуть-чуть о новостях культуры, которые, правда, становятся новостями социально-политическими. На Кубани, несмотря на протесты, открылась выставка «Icons», которую курирует галерист Марат Гельман. Экспозиция представлена в Краевом выставочном зале изобразительных искусств в Краснодаре. Официальное открытие выставки было назначено на вечер вторника, но было сорвано в связи с акциями протеста нескольких общественных организаций. В среду выставка открылась со скандалом. В репортажах из Краснодара федеральные российские каналы показали, что собравшиеся перед выставочным залом скандировали «Гельман прочь с Кубани», а один из участников протестов, православный хоругвеносец, плюнул в Марата Гельмана. В интервью «Радио Свободы» галерист не исключил, что к скандалу с открытием выставки могут быть причастны власти Кубани, и рассказал о дальнейших планах работы в Краснодарском крае. С Маратом Гельманом беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Нам сорвали открытие выставки, пришли протестовать против нее ДПР, КПРФ, казаки и там еще какие-то верующие. Люди выставки не видели, ничего не видели, но они против. Выставка, вот сегодня она открыта, люди ходят, и мне кажется, что это говорит о том, что все то, что было вчера, это было просто организованная акция. То есть какие-то люди внутри администрации очень недовольны тем, что мы сюда привезли, но привезли три выставки хороших.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о них. Вот что за выставки вы привезли в Краснодар?
Та выставка, которая сегодня уже открыта для посетителей, это выставка «Icons». То есть это работа художников, которые относятся к иконе, как к шедевру мирового искусства, и исследуют ее, размышляют по ее поводу. Это очень хорошая выставка, она должна была стать такой площадкой для диалога как раз между верующими и художниками по поводу общего наследства, потому что икона одновременно для них является сакральным предметом, для других вот шедевром мировой культуры. Сегодня будет открытие, завтрашнего дня будет доступна вторая выставка, которую мы сделали специально для Ночи музеев. Она называется «Dungeon Museum», «Осторожно, музей». Это очень известные наши художники, Дубасарский, Виноградов. С ней обыгрывается реально вот эта вот ситуация, которая была в фильме «Ночь музеев», когда выключается свет, и герои картин начинают выходить с них, вступать в какие-то отношения, коммуницировать. Вот. То есть это очень интересная и красивая выставка. К сожалению, как мы узнали, открытие нам сегодня опять планируют сорвать в том же составе. Ну и третья выставка для молодых художников из Ижевска, которая тоже сегодня откроется в таком некоммерческом, негосударственном пространстве. Институт современного искусства Краснодарского. Ну, вот я думаю, так как она находится далеко, не в центре, и там не будет много, может быть, специалистов, может быть, третью выставку нам открытие не испортит.
Марат, у вас есть ответ на вопрос, почему жители Кубани так агрессивно восприняли то, что в их город приехали три такие вот выставки современного искусства?
Это некорректно говорить про жителей. То есть здесь, пока готовился к выставкам, много же ездил. Четвертая моя поездка сейчас. И здесь жители такие же, как и жители там Москвы, Перми. Безусловно, есть какой-то небольшой контингент, в основном, по-моему, все же сельский, а не городской, который вот живет этим традиционным казачьим укладом. Но я уверен, практически наверняка, что это спланированная акция.
Власти как отнеслись к выставке, вообще к тому, что приехали выставки, что вы вот, да, и как они вот реагируют на эти провокации, на попытки сорвать выставки?
Выставку мы показывали, обсуждали, в том числе и с губернатором, то есть проблем не было, а сейчас вдруг какое-то молчание, они никак не реагируют. То есть все-таки подозрение, что они как раз и причастны к организации всех этих пенингов.
С Маратом Гельманом, известным галеристом, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. А мы продолжим культурно-политические беседы и хронику рассказом о патриотической военно-спортивной драме «Матч» с Сергеем Безруковым и Лизой Боярской, которые находится в прокате в российских кинотеатрах. В титрах сообщается, фильм спродюсирован той же группой, что и пропагандистская военно-молодежная лента «Мы из будущего». Сценарий «Матча» основан на реальных событиях. В какой степени в фильме переплетены мифы о футбольной команде бывших игроков киевского «Динамо», игравшей с нацистами в 1942 году? Эстетический кич и критика Украины наш корреспондент Елена Фанелова выясняла у киевского журналиста-историка Владимира Долина.
История известна, она описана в том числе Юрием Кузнецовым в романе «Бабий Яр». Существует легенда, существуют исторические исследования, которые построены на воспоминаниях, ведь последний игрок этой команды Гончаренко умер уже после развала Советского Союза. Первая игра была на центральном, ныне Олимпийском стадионе. Киевские «Динамовцы» начали играть, теперь эта команда называлась «Старт». Первый матч был с командой Киевской городской управы «Рух», а дальше пошли немецкие команды. Все 11 матчей они выиграли.
Что вас, как историка, в этом фильме не устраивает?
Меня не устраивает прежде всего кичевость этого фильма. Это абсолютно кич, псевдоисторический кич, антиисторический кич. Первый день войны. На призывной пункт никто не приходит в Киеве. По всей видимости, авторы фильма хотели показать, что не очень-то хотели киевляне идти в армию. Вопрос не стоял так. Все, служившие в армии, имели мобилизационное предписание. Они обязаны были явиться. Было огромное количество добровольцев, об этом во всех мемуарах рассказывается. Второе. После вступления немцев в Киеве, понятное дело, взрыв Крещатика и еврейский погром. Не было в Киеве еврейских погромов.
Имеется в виду погром, производившийся
украинцами. Украинские полицейские в этом фильме в желто-голубых повязках с государственной символикой Украинской Народной Республики Гражданской войны, она же современная государственная символика, трезубец. Но первые полицейские в Киеве были из советских военнопленных. Никаких желто-голубых повязок у них не было. У них были белые повязки. В фильме показана торжественная встреча немцев в первые дни оккупации. Не было такой торжественной встречи. Немцы вошли в Киев неожиданно. Никакого бургомистра, который встречал бы их от имени руководства организации украинских националистов, не было. Никакой подпольной организации украинских националистов, от имени которых персонаж фильма приветствовал немецких солдат и офицеров, конечно же, не было.
То есть создатели кинофильма «Матч» выстраивают такую антиукраинскую линию?
Достаточно антиукраинскую. Что касается, собственно, футбола, героическая история здесь самое главное. Действительно, эти 11 матчей были подвигом. Но подвигом было не то, что они играли, зная, что их расстреляют за выигрыш, за победу. Они не знали этого. Они были арестованы и брошены в лагеря совсем за другие проступки, преступления с точки зрения немецких властей. Эти люди достойно вели себя в оккупированном городе, где достойно вести себя было подвигом. Именно так они играли. В этом подвиг, а не в том, что им обещали расстрел за победу. И они решили играть на победу. Не было такого. Никогда об этом не говорил Гончаренко, который выжил. Никогда об этом не говорили другие выжившие участники матча. После взятия Киева советскими войсками появились публикации в газетах. Надо сказать, они появились не на пустом месте. Среди киевлян действительно жила легенда о том, что было именно так. Эта легенда долгое время замещала действительный подвиг. Есть памятник динамовцам, правильно, он должен быть. Но, еще раз говорю, подвиг был именно в том, что они достойно жили в тех условиях, где достойно жить было трудно. Но абсолютный кич. Это псевдоистория. А с точки зрения футбола, был замечательный советский фильм, посвященный этим же событиям. Он назывался «Третий тайм». И с точки зрения художественной, и с точки зрения футбола, этот фильм был сильнее, хотя он тоже делался в парадигме советской пропаганды. Но это имело куда больше отношения к искусству.
С киевским журналистом и историком Владимиром Долиным беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Фанайлова. Вы слушаете информационную программу «Время Свобода» в Москве 16.30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у станции метро «Баррикадная» собираются участники акции оппозиции, лагерь которых на чистых прудах был сегодня утром разогнан полицией по решению суда. Власти Москвы санкционировали намеченную на 19 мая акцию художников под названием «Кочевой музей современного искусства». Тверской суд Москвы отклонил иск бывшего совладельца компании «Юкос» Платона Лебедева, который добивался компенсации за незаконное продление его содержания под стражей с 17 мая по 17 августа. Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич несет ответственность за геноцид и этнические чистки в Боснии во время войны на Балканах в первой половине 90-х годов. С такими обвинениями выступил прокурор на процессе по делу Младича, который открылся сегодня в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге. Досрочные выборы в парламент Греции пройдут 17 июня. Решение было принято после того, как по итогам выборов 6 мая не удалось сформировать правящую коалицию. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, радио «Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. С нами в эфире сейчас главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Традиционный вопрос. Что посоветуете в первую очередь посмотреть на сайте?
Добрый день, Валентин. Сегодня русский сектор интернета, конечно, активно интересуется тем, что происходило сегодняшней ночью и накануне вечером в лагере, который получил название «Купаябай». Наши корреспонденты, как вы знаете, дежурили весь вчерашний вечер и всю практически ночь в этом лагере, немножко не дождались утра, когда, собственно, и случился разгон или ликвидация «Купаябай» на чистых прудах. Тем не менее, репортаж в режиме онлайн мы вели практически до глубокой ночи и возобновили его ранним утром. Я имею в виду репортаж в формате текста. И сейчас его можно увидеть на главной странице сайта. Материал называется «Окупай, Абай не сдается, когда его уничтожают». И там же все ссылки на предыдущие онлайн-репортажи, рассказывающие в том числе и о последних часах лагеря «Окупай, Абай». Здесь не только текст, но и мультимедийные материалы. Наши корреспонденты вчера вели прямую трансляцию с чистых прудов. Она началась около 9 часов вечера и длилась в течение полутора часов, когда те, кто провел эти дни на чистых прудах, принимали решение, оставаться или не оставаться на чистых прудах, поддаваться требованиям властей или не поддаваться. И наши корреспонденты не просто фиксировали эти события, но провели целый ряд интервью с людьми, которые пришли поддержать лагерь на чистых прудах. И все эти интервью сегодня можно посмотреть на главной странице сайта «Радио Свободы» и в материале, о котором я говорила, и отдельно вынесенный видеосюжет в разделе «Видеофото», он называется «Goodbye, Abai. Последние часы лагеря». Я это все это смотрела вчера в прямом вещании, и, уверяю вас, это действительно интересные интервью, и люди самые разные, и они мотивируют то, почему они пришли поддержать в основном молодых людей, которые собирались в лагере на чистых прудах. Мне кажется, что здесь есть над чем задуматься, потому что это совершенно новый феномен для России, и когда его пытаются сравнивать с тем, что уже было, или с тем, что мы знаем по традиционным формам протеста, это не вполне точно. Я думаю, что мы присутствуем при рождении неких новых форм, и новых форм именно для России, несмотря на то, что подобное есть и в других странах. Словом, присмотритесь, прислушайтесь. На главной странице сайта «Радио Свобода» все эти материалы есть.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Тверской суд Москвы отказался компенсировать моральный вред бывшему совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву за незаконное содержание под стражей. Заявитель требовал компенсации в 180 тысяч рублей за 3 месяца, проведенных под арестом во время слушаний по так называемому второму делу ЮКОСа. По мнению суда, Лебедев не доказал, что испытывал нравственные или физические страдания в следственном изоляторе, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Отказ в удовлетворении иска Платона Лебедева, пожалуй, был предопределен. Ранее тот же судья на тех же основаниях отклонил аналогичный иск бывшего совладельца ЮКОСа, добивавшегося компенсации за арест с августа по ноябрь 2010 года. И хотя в начале слушания адвокаты Лебедева заявили отвод судье Евгению Комиссарову, позиция которого была понятна после первого решения, выходить из процесса он не стал. Требование о выплате 180 тысяч рублей компенсации Платон Лебедев заявил в связи с тем, что в 2010 году, вопреки вступившим в силу поправкам к закону, запрещающим арест обвиняемых в совершении экономических преступлений, московские суды своими решениями держали его под двойным замком. Поддерживая требования компенсации, защита бывшего совладельца ЮКОСа обращала внимание на то, что Платон Лебедев, впрочем, как и Михаил Ходорковский, большую часть из назначенного первым приговором суда 7-летнего срока отбывал не в колонии общего режима, а в следственных изоляторах с гораздо более жесткими условиями содержания. В апреле прошлого года Верховный суд России признал, что с 17 мая по 17 августа и с 17 августа по 17 ноября 2010 года и без того остававшиеся в заключении Платон Лебедев и Михаил Ходорковский находились под арестом незаконно. Это решение и послужило поводом для обращения с требованием о компенсации морального вреда. Впрочем, представитель от Минфина, именно это ведомство выступало ответчиком по делу, посчитало, что из-за арестов права Лебедева нарушены не были. «Нельзя лишить того, чего не было», — сказала представитель министерства, отметив, что бывший совладелец ЮКОСа и так находился под стражей, отбывая наказание по первому приговору. А никаких справок или документов, подтверждающих страдания, защита не предоставила, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
«Осознание незаконности содержания под стражей причиняло нашему доверителю нравственные страдания, поэтому он понес моральный вред. То, что мы не представили каких-либо справок, я, честно говоря, затрудняюсь вообще придумать, какую справку мы могли представить. И когда я у нее спросила об этом, а какую вот вы считаете нужно было представить справку, ну, например, что он обращался к врачу. Вот скажите, какой врач может зафиксировать наличие нравственных страданий? Я вообще эту позицию не понимаю. Кроме того, она одновременно говорила, что он не понес нравственных страданий, то, что мы не представили доказательств, что он их понес, и то, что нет, ни мы не доказали причинно-следственную связь между тем, что он содержался под стражей незаконно и понес эти нравственные страдания. Вот. Но то, что такое решение будет, мы, конечно, предполагали, поскольку тот же самый судья рассматривал, который рассматривал в предыдущий раз исковое заявление такого же содержания, нам было очевидно, что он не может объективно подойти к рассмотрению этого иска, поскольку он такой иск уже рассматривал.
В ближайшее время Верховному суду предстоит высказаться о возможности возбуждения надзорного производства по так называемому второму делу ЮКОСа. В конце 2010 года Хамунический суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 14 годам лишения свободы за хищение нефти и отмывание преступных средств. Позже Мосгорсуд смягчил наказание на 1 год. С учетом уже отбытого по первому приговору срока, Ходорковский и Лебедев могут выйти на свободу в 2016 году. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают решение Басманного суда, постановившего, что лагерь оппозиции на Чистых прудах нарушает права жителей, нанес городу ущерб в размере 20 миллионов рублей и должен быть ликвидирован. При всей странности мотивировочной части решение едва ли стало неожиданностью. Удивило разве что сумма ущерба, которая еще несколько дней назад была в 20 раз меньше. Комментирует Алексей Полухин.
Мэрия оценила ущерб, нанесенный газоном на Чистопрудном, в 20 миллионов рублей. Площадь газонов – 2000 квадратных метров. Получается 10 тысяч рублей за метр. Стоимость первоклассного футбольного газона площадью 10 тысяч квадратных метров – 40 миллионов рублей, по 400 рублей за метр. Вот такой футбол.
Евгений Родин удивляется, зачем вообще создавать видимость законности, если у властей и без нее неплохо получается.
Законно ли это решение суда? Раз суд его вынес, то, конечно, законно. Вообще, кому оно было нужно, это решение? Ведь разгоняли раньше шествия и митинги безо всяких решений, а тут решили поиграть на народных чувствах. Ах, эти оппозиционеры, они так мешают окружающим жителям, которые, может, тоже Путина не любят, но это же не основание, чтобы траву мять. Ну и кого пытаются обмануть? Нас? Самих себя? Вспоминаются слова Константина Аксакова. «Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью. Все лгут друг другу, видят это, продолжают лгать и неизвестно до чего дойдут».
Известный публицист Кирилл Рогов согласен с этим диагнозом. У себя в Фейсбуке он предлагает новую оппозиционную инициативу под названием «Наказание правдой».
Как вы знаете, непонятные люди, именующие себя депутатами Думы, собираются увеличить штрафы за нарушения на митингах в 200 раз. Это очередной ход в войне против нас. Эти пуфики совсем обнаглели. Я предлагаю их остановить. В принципе, пора уже подумать о реализации принципа «no taxation without representation». Но пока речь не об этом. Среди тех, против кого направлен этот законопроект, много информированных и умеющих квалифицированно собирать и анализировать информацию людей. Мы устроим такую информационно-аналитическую сеть, которая будет заниматься собиранием, анализом и обобщением информации о финансовых, коммерческих и имущественных делах депутатов, проголосовавших за проект. О том, сколько, как и где они зарабатывают, что им удалось сделать в их славной жизни в прошлом и прочее. Эта информация будет появляться нон-стоп на специальных сайтах и страницах и расходиться по сети. Мы просто покажем себе и другим, кто те люди, которые запрещают нам ковыряться в носу. Присоединяйтесь к этой инициативе. Пора показать силу не только на улице.
В блогах, посвященных Америке, темой номер один остается президентская кампания. Последней новостью из стана Митта Ромни стал комментарий по поводу выбора кандидатуры вице-президента. Вот что пишет об этом блогер-спектейтор Джонатан Джонс.
Высокопоставленный республиканец, осведомленный о происходящем в штабе Ромни, заявил газете «Политику», что они ищут невообразимо скучного белого мужчину. Ромни, видите ли, решил не повторять ошибок Маккейна, грубейшей из которых была номинация Сары Пейли на должность вице-президента. Им поэтому нужно подобрать наименее рискованную кандидатуру, от которой шансы Ромни на избрание никак бы не пострадали. С таким подходом сенатор от Флориды Марко Рубио, который был фаворитом у букмекеров весь последний год, заведомо исключается. Он не скучный и недостаточно белой. Исключается и любимец республиканского электората Кондолиза Райс. Не скучная, не белая и не вполне мужчина. В общем, мы готовы невообразимо искучаться, дожидаясь, пока Ромни назовет своего кандидата перед съездом республиканской партии в августе.
Шансы Барака Обамы на выборах остаются высокими, при том, что состояние американской экономики, по мнению блогера New York Times Дэвида Брукса, должно бы уже уничтожить для него всякую надежду на переизбрание. Брукс пытается понять, почему это так.
Все дело в личности. Часто спорят, насколько значимы на президентских выборах личные качества кандидата. Опросы этого года показывают, что их роль трудно переоценить. Один пример. Судя по опросу Fox News, только 36% избирателей считают, что у Обамы имеется четкий план по выводу экономики из кризиса. Обама популярнее собственной политики. Объяснить это можно только новым стилем лидерства. Критики часто указывают, что он холоден, надменен и отчужден. Но секрет его популярности в том, что в трудные времена он не мелодраматичен, не демонстрирует излишней чувствительности и ранимости, не меняет своих позиций. Все это было характерно для поколения бэби-бумеров. У Обамы мы видим самодисциплину и старомодную чопорность. Он готов посредством беспилотников и прочих средств вести огонь на поражение.
С Бруксом совершенно не согласна блогер Guardian Анна Мари Кокс. Она полагает, что Обама и его наиболее вероятный соперник Митт Ромни принадлежат одному типу.
Вашингтон – город отличников. Я прожила там больше 10 лет и могу подтвердить, ум в американской столице действительно ценят. Я часто шутила, что присущая жителям этого города мания величия и мстительность становится понятнее, если помнить, что над ними, скорее всего, издевались в школе. Теперь они обладают той властью, которой были когда-то лишены. Обама явно был аутсайдер. Да он и до сих пор им остается. Джинсы у него не крутые, уши слишком большие, любит читать научную фантастику. Он до корней волос интеллектуал. Даже его способность держать аудиторию кажется неестественной. Он как будто научился этому по книгам. Но Ромни ведь такой же. Они оба холодные технократы, которым проще иметь дело с интеллектуальными проблемами, чем с личными. Кто бы ни победил в ноябре, это будет местью отличника. Разница только в том, на кого эта месть обратится. Обама с его левой риторикой опять обрушился на богатых, а Ромни, дитя достатка, с умным видом встает на стражу власти придержащих.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16:45. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве станция «Баррикадная». Собираются участники оппозиционной акции, лагерь которых на чистых прудах был разогнан сегодня утром. Власти Москвы санкционировали намеченную на 19 мая акцию художников под названием «Кочевой музей современного искусства». Тверской суд Москвы отклонил иск бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева, который добивался компенсации за незаконное продление его содержания под стражей. Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич несет ответственность за геноцид и этнические чистки в Боснии в первой половине 90-х годов. С таким утверждением выступил прокурор на открывшемся в Гааге процессе по делу Младича.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Окупай Абай превращается в Окупай Баррикадную.
Комментарии экспертов.
Андерс Брейвик. В больницу или за решетку.
Право автора.
Издатель Борис Куприянов. О поисках цели гражданского протеста.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Темпы роста экономики России в первом квартале составили почти 5%, оказавшись лучше прогнозов. Однако, по оценке экспертов, во многом это способствовали временные факторы, действие которых в дальнейшем может быть ограничено. Подробнее об этом Иван Трефилов в «Экономической панораме».
Общий объем ВВП России в первом квартале, согласно первым предварительным данным, увеличился на 4,9% к уровню такого же периода минувшего года, сообщила Федеральная служба статистики. Ранее Министерство экономического развития оценивало этот показатель на уровне 4%, а рыночные аналитики давали еще более пессимистичные прогнозы в пределах от 3,6% до 3,8%. Однако высокие показатели начала года, по мнению экспертов, не дают поводов для оптимизма относительно динамики российской экономики в будущем. Пока слишком большое влияние на темпы ее роста оказывают временные факторы, говорит главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров.
Общий экспорт вырос на 18%, при этом импорт рос намного более медленными темпами, что привело к увеличению вклада чистого экспорта в ВВП. Но это, в свою очередь, в общем, результат не столько повышения экономической активности в России, поскольку объемы экспорта в физическом выражении не увеличивались, а, в общем, стагнация по основным продуктам продолжается, это прежде всего нефтегаз, а сколько результат более высоких цен на нефть мировых. Но в последние пару недель мы видим довольно-таки ощутимое снижение цен на нефть, поэтому говорить о том, что такая ситуация продолжится дальше в этом году, наверное, рискованно.
Помимо этого, как считает Владимир Тихомиров, дополнительную поддержку экономики России в первом квартале оказали заметный рост внутренних инвестиций вследствие увеличения бюджетных расходов, а также дальнейшее оживление потребительского спроса. Еще в апреле, то есть до публикации данных о темпах роста экономики России в первом квартале, правительство понизило их прогноз в целом по 2012 году с 3,7% до 3,4%. Причем произошло это практически одновременно с решением МВФ, который наоборот повысил свою оценку роста российской экономики с 3,3% до 4%. Тогда эксперты сочли такой оптимизм неуместным. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Алексей Девятов.
Мне действительно представляется, что во многом оптимизм МВФ не оправдан. По крайней мере, пока мы видели снижение темпов роста российской экономики. В конце прошлого года, начало года, в общем-то, получилось достаточно успешным. В том, что касается, скажем, февральских данных по промышленному производству, то отчасти они получились такими высокими, потому что этот февраль оказался достаточно холодным, и там серьезно выросло производство электроэнергии и тепла.
Казалось бы, теперь, после публикации данных о темпах роста ВВП России в первом квартале, прогнозы МВФ кажутся более убедительными, чем оценки российского правительства. Однако главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров советует пока не торопиться.
Реалистичный диапазон достаточно широкий, от 3 до 4% роста экономики России в этом году. Все зависит от двух моментов, которые пока сложно спрогнозировать. Первое – состояние мировой экономики, то есть будет ли вторая волна кризиса, что будет твориться в Европе, что будет твориться на рынках нефти и связанные с этим события на Ближнем Востоке, вокруг Ирана и так далее. Это очень сложно спрогнозировать. То сценарии могут быть совершенно различные. Если брать более пессимистичный сценарий, то, что мировая экономика входит в новую фазу кризиса, то, конечно, это традиция на темпах роста российской экономики. Если брать умеренно оптимистичный сценарий, что ничего страшного не произойдет, тогда, видимо, так сказать, российская экономика может показать темпы там ближе к 4%.
Дополнительную неопределенность перспективам российской экономики в текущем году, как считает Владимир Тихомиров, придает и политический фактор, связанный с формированием нового правительства и формулированием его программы.
Второй момент, который очень сложно пока точно оценить, это будущая политика правительства России. Президент Путин опубликовал ряд экономических декретов, где обозначил довольно-таки амбициозные цели со сроками, но пока не очень ясно, кто эти цели будет исполнять, насколько квалифицированы, насколько будет хороша команда, новое правительство, и как на это среагируют инвесторы, как российские, так и зарубежные. Если все пойдет по более оптимистичному сценарию, то мы можем увидеть всплеск частных инвестиций. Если по-прежнему будет отношение инвесторов скептическое и энтузиазма большого не будет, то темпы российской экономики могут существенно замедлиться во втором полугодии.
Более определенный прогноз о динамике экономического роста в России в текущем году у главного экономиста инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Алексея Девятова.
Я пока не вижу особых причин для оптимизма. В принципе, я согласен с оценкой Минэкономразвития о том, что европейские проблемы, в частности, долговые проблемы, представляют определенную угрозу для России. Существует также вероятность того, что европейская экономика скатится в достаточно ощутимую рецессию. Поэтому мы пока, в общем-то, сохраняем свой консервативный прогноз на уровне 2,8% роста по году.
Расширенные данные о темпах роста экономики России в первом квартале Федеральная служба статистики, как ожидается, представит примерно через месяц. А в августе, согласно утвержденным графикам, Министерство экономического развития должно опубликовать уточненный прогноз социально-экономического развития страны на текущий год, в том числе и по объему ВВП.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в заключение этого информационного часа перейдем от экономики всей страны к достатку отдельных граждан. В рубрике «Общественное мнение» поговорим о том, что аналитический центр Юрия Левада следит за тем, как чувствуют себя россияне в материальном и экономическом плане. По наблюдениям социологов, последний год был в этом смысле необычным. Как отражаются политические события на потребительском поведении граждан, а оно, в свою очередь, на экономической ситуации в стране? Связан ли рост протестной активности с тем, насколько активно люди делают покупки? Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Две трети опрошенных Левада-центром сообщают, что их материальное положение за последний год не изменилось. У 13% оно скорее улучшилось, а пятая часть граждан сообщают о его ухудшении. Вот как характеризует настроение россиян Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления центра.
Представление людей о своей повседневной жизни в последний год характеризуется таким тревожным равновесием. С одной стороны, большинство людей сообщают, что материальное положение за последний год не изменилось или даже чуть улучшилось. Примерно такая же структура ответов на вопрос об ожиданиях в изменении материального положения. Но эти показатели, они весь год меняются очень мало. И это странно для года предвыборного и выборного года. Все предыдущие выборные циклы мы наблюдали, что в период перед думскими, особенно президентскими выборами, происходит процесс такого мобилизационного воодушевления населения, которое выражается в том числе и в оценках субъективных своего материального достатка, выражается в росте потребительских настроений. Люди преисполняются надежд на улучшение, и в том числе это выражается в том, что они более спокойно, более охотно тратят те деньги, которые у них есть.
Насколько я понимаю, сейчас этого не наблюдается, то есть потребительские настроения не растут.
Да, и они не растут или растут очень-очень слабо, буквально на 1-2 пункта, и это в лучшем случае сезонное улучшение настроения. Мы практически не наблюдали всплеска предновогодних покупок в декабре 2011 года и сезонное улучшение настроений весной 2012 года выразилось в приросте индекса потребительских настроений буквально на 1-2 пункта. Точно так же не растут финансовые настроения и социальные настроения населения, не улучшаются.
О чем это говорит, на ваш взгляд? Чем вы это объясняете?
Как представляете, сопоставляется, это связано не столько с действительно сложными материальными обстоятельствами большинства российских семей. Кажется, что в большей мере это связано с неопределенностью относительно социально-политической ситуации в стране, с неопределенностью относительно того, насколько надежны представления людей о том, что в будущем их доходы будут расти, какими экономическими преобразованиями в стране могут быть обоснованы такие надежды на будущее улучшение материального положения. И в этой ситуации, конечно, лучше отказаться от потребления и немножко попридержать свои средства. Ведь, понимаете, до сих пор примерно половина опрошенных считают, что кризис в России еще продолжается. И это очень тревожная цифра. То есть для значительной части населения те кризисные явления, которые начались в 2008 году, они, в общем-то, до конца не преодолены.
Скажите, а вы связываете это с протестами, прошедшими в Москве и в других крупных городах, с ростом протестной активности населения?
Я бы сказала, что протестные настроения, которые развиваются в Москве и в других городах, это выражение того чувства неопределенности и неуверенности в завтрашнем дне, о котором вот мы говорим и который мы измеряем динамикой социальных настроений, нашими показателями социальных и потребительских настроений. Вот эта неуверенность в завтрашнем дне и непонимание той стратегии, которую поставила перед собой страна в целом, как раз выражается и в сдержанных, в том числе, потребительских настроениях. А это уже фактор сдерживания экономического роста. То есть неопределенность социально-политической ситуации, она становится фактором, ухудшающим социально-экономическую ситуацию.
А бывали на вашей памяти похожие ситуации в российском обществе?
На самом деле, да. Такое сдержанное развитие настроений, прежде всего социальных настроений, не только потребительских, мы наблюдали в конце 2003-2004 году, которое затем вылилось в противостояние, связанное с событиями вокруг монетизации льгот в 2005 году. Индексы, отражающие социальное самочувствие населения, они обладают такой прогностической силой. Другое важное долговременное снижение настроений мы наблюдали перед кризисом 1998 года. То есть на самом деле ситуация сейчас, она указывает на очень неблагополучную ситуацию в стране.
Говорила Марина Красильникова, социолог и экономист. По данным Левада-центра, 19% россиян уверены, что сейчас плохое время для крупных покупок. Большинство граждан ожидает дальнейшего роста цен и безработицы.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа нас ждет много международных тем. Суд над Ратком Младичем, женский вопрос на Каннском кинофестивале, формирование технического правительства в Греции, ход предвыборной кампании в США, рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На баннерах, которые удержали протестующие, были надписи.
Для чего те люди, которые руководят колонной,
предлагают детям остаться? Потому что она не видит мирных протестов. Потому что она не желает вступать в диалог.
Звучали публичные призывы оказывать неповиновение законным.
Появится специальное агентство, которое будет курировать проект «Электронная
свободный информационный мир». Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.